Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех.
Пап, привет!
Здравствуй, дочка.
У нас недавно была встреча. Ну, рабочая запись, так-то мы видимся каждый день. После которой мы решили, что хотим обсудить... Русский характер. Особенности национального характера, русский характер, загадочную русскую душу. Мне интересно, потому что я прям сразу оговорюсь, я в это не верю. Мне кажется, что это миф. И я, может быть, если получится, потом объясню, почему. Я думаю, что мы как раз все абсолютно одинаковые, вот вообще все люди мира. И только какой-то социальный конструкт нас двигает в различных направлениях. Но я хотела спросить тебя и послушать тебя, что ты об этом думаешь, потому что термин существует, к этому возвращаются снова и снова, и да, действительно бывают ситуации, ну, какие-то самые такие неожиданные, в которых, ну да-да, конечно, вот так только русские могут, там, я не знаю, какие-нибудь блокбастер какой-нибудь американский, где русский инженер бьет кулаком по какому-то там неработающему роботу, и он начинает работать. Вдруг мы такие, да, это мы, хотя чем вроде бы гордиться, да?
Ты знаешь что, очень хорошо ты начала, я призову на помощь литературу. Поэтому слушателям, которые готовы прислушаться к моему мнению, я очень советую прочитать два рассказа, ну, один как повесть, Алексея Толстого, который так и называется «Русский характер», и Михаила Шолохова «Судьба человека». Это написано было во время войны или сразу после войны, когда в самый тяжелый переломный момент руководящая тогда страной коммунистическая партия обратилась не к советскому, а к русскому. И, значит, несмотря на то, что говорили о том, что вот новая человеческая сущность, суть советский человек, когда приперл, обратились к русскому. Есть ли разница между различными нациями? Тут тоже я обращусь к литературе и начну с цитаты. Она об англичанах написана, но сейчас годится и для англосаксов. Из англичанина можно сделать все, льстя его страстям. Но не раба, веселящегося галунами своей ливреи и любующегося своими цепями, увитыми лаврами. Это написал Герцен Александр Иванович, о котором скудно просвещенная публика знает только то, что его разбудили декабристы. Написан в замечательной книге, которую тоже очень советую прочитать, потому что он публицист, мыслитель, некоторые причисляют его к философам, к политикам. Эта книга была у Думы, а глава, из которой я привел тут цитату, «Лондонские туманы», где он сравнивает французов, немцев, англичан и русских. Человек, который прожил основную свою жизнь в Европе, в разных странах, Швейцарии, Великобритании, Франции. Он тонко это чувствовал, он был глубоко русский человек, хотя мать была немка, поэтому и фамилия такая, он незаконно рожденный сын дворянина Яковлева, которого Наполеон, взявший Москву, послал со своей депешей в Петербург.
Ага.
Видишь, все очень связано, завязано. Вот. Он незаконно рожденный, поэтому он не Яковлев, а Герцен, то есть сердечный, так его отец назвал, полюбив его маму, юную немку. Но он был, конечно, глубоко русский человек. Русскость, она есть. Миф о русскости есть. Есть миф о загадочной русской душе. Есть миф о русском, арабском характере. И загадочная русская душа – это те проявления нормального человека. А мы, конечно, ты права в чем-то главном. Мы, конечно же, абсолютно одинаковые, как в чем-то главном одинаковые все конфессии.
Ну, то есть, да, вот мне кажется, что человек развивается по пирамиде Маслоу, да, неважно, где он родился и какой он. И вот здесь, на этих уровнях, они либо совпадают, либо не совпадают. И русские могут быть разные, и французы могут
да,
быть разные.
Да, но я именно поэтому привел Герцена, который в XIX веке сравнил четыре нации, нашел различия, и эти различия работают до сих пор. Я не буду описывать русский характер, это бессмысленно, потому что люди действительно разные. И у меня нет ни писательского, ни социологического, ни философского таланта это сделать. Я попробую хотя бы поговорить о том, что формировало русский характер. И, как мне кажется, у нас, по крайней мере, два генезиса. Первый – это славянский, когда мы еще не были русскими, когда славяне переселялись, селились, общались с племенами тех земель, куда они дошли, где-то это были норманы, и, как я полагаю, варяги – это как раз те славянские племена, которые тесно общались со скандинавами. Где-то это общение было угрофинское, иногда дружественное, иногда насильственное, потому что так, в общем-то, историки и не выяснили, куда делись угрофины из тех земель, которые по географическим названиям, по топонимике, явно исконно на угрофинские названия, но пришли славяне. Значит, мы вытеснили их, конечно. Вот. Но это длилось до удара Орды. И вот эта драма, когда на взлете страну с множеством городов, с огромными связями зарубежными, с пришедшей цивилизацией из Константинополя, с развивающимися ремеслами, а археологи все это подтверждают, это все так, подрубил этот удар. Подрубил еще и потому, что в Орду уводили всех лучших мастеровых, художников, всех-всех-всех, все, что было лучше в завоеванном народе, все это присваивалось ордынцами. И кто-то мог бы погибнуть. И такие случаи были.
Или раствориться.
Ну, вот такое случилось с половцами. Их больше нет. Какие-то остатки их можно найти. Ей была древнерусская поговорка «пропали как обры». Авары, которые действительно были мощным племенем, но после одной из битв были рассеяны и больше никак не появлялись как сущность. Были загадочные свои поганые. Это я все рассказываю о периоде, который называется Киевская Русь. Поганый – это просто означало не христианин, язычник, поганус. Это не носило оскорбительной коннотации чего-то грязного, нечистого, вонючего. Нет, свои поганые – это были свои язычники, которые мирно жили рядом с новой христианской культурой. Было очень мощное племя черные клобуки, то есть черные колпаки, черные капюшоны. Что это такое? Кто? Пропали совершенно. В общем-то, были на грани те, кто уже к XII веку называли себя русскими. Сбор нации происходил во Владимиро-Суздальском, позже Московском княжестве. Мы в прошлый раз уже говорили об Иване Калите, который в унижении определенном, в подчинении царю, а царем называли великого хана Золотой Орды, взял на себя функции сбора налогов для Орды. Иван Калита был правнук Александра Невского и дедом Дмитрия Донского. У него до него за два поколения, после него через одно поколение знаменитые воители. А он с такими-то генами, и человек-то, говорят, на самом деле отважный, занялся тем, чем и надо было в тот момент заняться.
Экономикой.
Сбором средств. И началось формирование и русской нации, и государства подспудного, тайного. Второе явление русской нации значительно отличается от западноевропейского. Там в это время уже была цивилизация городов. А у нас это было вынуждено. Цивилизация военного лагеря. Когда люди, осознанно или неосознанно, простые, благородные, торговые, значительную часть своих свобод и полномочий делегировали своему военному вождю. Потому что иначе военный лагерь не может быть устроен.
Вот это интересно. Это то, до чего я хотела докопаться с самого начала. Именно когда я заговорила про XIX век и сказала, что вот отсюда у нас растут корни именно самой этой терминологии. И я не зря упомянула, что это средний класс, который некоторым образом романтизирует крестьянство. Да? Потому что XIX век — это, ну, такая, как это сказать, эпитеми, да, нерв того, насколько классово разрозненное общество было в этот момент. Наше.
И в то же время подвиг крестьянства во время нашествия Наполеона.
И вот сейчас ты как раз описал и объяснил, что все эти разные классы объединяло. Так или иначе, это военное дело. Для меня это такой небольшой шок, потому что...
Не просто шок, это и военное устройство.
В настоящее время... Как сейчас все задают вопрос, сколько можно, что носится с этой войной, как с писаной торбой. Я, наконец, могу на это ответить с точки зрения культурологии.
Совершенно верно. И разгром был настолько силен, и преодоленная травма, которая унижала национальное достоинство 2,5 века, была настолько сильна, что с тех пор больше никто никогда победить Россию не мог. Могли выиграть отдельные сражения, мы с тобой уже об этом говорили. Могли довести до края, взять Москву или подступить к Москве. Но победить Россию с тех пор было нельзя. А нельзя не просто потому, что мы такие храбрые. Для русского человека в массе своей, для нации, невозможно утрата суверенитета. Мы перестаем быть либо русскими, либо живыми.
Нам напомнили потом в середине 20 века.
И в 90-х годах тоже. И мы сейчас на самом деле только, как бы скажем себе, возвращаем детали утраченного в 90-х годах прошлого века суверенитета. И это как раз и удивляет сейчас, и причина санкций, причина нападок, потому что, казалось бы, все, вопрос решен. Нет, не решен. И не может быть решен, пока русские существуют как сущность. Потому что смысл существования русских – это суверенитет. А форма существования – сильное государство. Вот поэтому-то русский мужичок в лаптях и с топором до Тихого океана дошел. Был такой уже упомянутый мной человек, Иван Солоневич. Его нацисты перед нападением на Советский Союз призвали в качестве консультанта. И он пытался их убедить. Он был враг советской власти, он ненавидел советскую власть. И он их пытался убедить в том, что... Вы должны русским что-то принести. Если они увидят, что за освобождением их от ярма колхозного не последует больше ничего, то вместо того, что вы ожидаете увидеть, и дальше слушает как раз ответ на твой вопрос, хорошо, что я вспомнил, метущегося чеховского интеллигента, склонного к суициду героя Достоевского, или же рефлексирующих толстовских героев, вы встретите злого русского бородатого мужика с топором, который не будет вас щадить нигде. Они не послушны, они составили колхозы, им так было удобнее собирать сельскохозяйственные продукты. И к 43-му году они получили все, что хотели. В 43-м году, помнишь, я с тобой делился документами, взятыми у немцев. Они стали менять свою политику, они стали призывать своих солдат умерить жестокость, быть справедливыми, потому что это не похоже было на Францию, даже на Польшу, потому что поляки не воевали с немцами. Армия Краева не устраивала того, что устраивали наши партизаны никогда. Они берегли силы до прихода Советов.
Я могу перенести это на современные наши реалии. Есть такое направление юмора и мемов в интернете, которое называется «Эту страну не победить». Вот так эти мемы называются.
Да-да-да. Ну, это уже... Давай-ка я тебя послушаю.
Да, я просто расскажу, о чем моя мысль, куда я веду. Угу. Что когда... Ты ожидаешь встретить русский средний класс, русскую какую-то мыслящую элиту, неважно, русскую или советскую, или элиту 19 века. Оказывается, что это 1% от населения, а все остальные — это... Кто это? Вот сейчас интернет нам показывает такой мир, параллельный. И я хочу знать, я такая же, я тоже русская, как вот этот человек в тракторе, мы с ним одинаковые?
Да, конечно, ты такая же. И каждый из нас такой. И когда, рванув тельняшку на груди, бросались на пулеметы и в атаку, так как никто не бросался, это все оттуда.
Потому что есть вещи поважнее, чем
твоя жизнь. И это не абстрактные какие-то религиозные или... этические построения. Это вот наше внутреннее, русское, да. Это нас отличает. Это пугает Запад. Это то, что они не могут понять основания и приписывают это рабской подчиненности какому-то начальнику. Угу. Но никакая рабская подчиненность раба не заставит умереть. Ведь можно пойти и убить начальника. Сейчас скажу вещи, которые от меня не ждут наши слушатели. Люблю ли я русский народ? Нет, не люблю. А что его любить? Это не золотой. Я люблю конкретных людей, но вот такой вот слюнявой любви к русскому народу, желание побрататься с мужичком, у меня нет вообще, потому что мужичок ужасно не любит тех, кто к нему приходит брататься. Он рюмочку с ним выпьет, но в глубине души будет глубоко презирать того, кто с ним пришел брататься. А, как бы, скажем, свысока дарить свою любовь барскую. Но вот тут парадокс. Я горжусь, что я русский. Я никогда этого не скрываю. И я очень люблю своих... русских австралийских друзей из Харбина, которые второе и третье поколение, те, кто на голом месте построил миллионный город, который привез цивилизацию в этот китайский край, возле которого быстро нарос миллионный Шанхай китайцев, где за десятилетия выросли театры, яхт-клубы, технологический институт, единственный диплом, который русский вуз, диплом которого во времена Холодной войны принимался всеми. Первый тост вот этих моих друзей, ты их помнишь, по Австралии. Первый тост был за то, что мы русские. И это здорово. И это верно.
Вот мне очень важно было понять, о ком ты говоришь и как связать между собой настолько разных самих этих русских. Я, может быть, специально даже хватаюсь и цепляюсь за 19 век, чтобы не ворошить усложненную приходом советской власти ситуацию там 20 века, да, когда уже совсем непонятно, потому что я даже не могу точно описать, о ком мы конкретно говорим. Неважно. О людях, которые населяют эту часть планеты, или о каких-то славянах, и о ком, не знаю.
О русских. Потому что русские отличаются от поляков, от чехов, от болгар. Мы, конечно же, другие. Хорошо, я хотел бы сказать еще об одном факторе, который, конечно, оказал влияние на формирование нашего характера. Это имперскость, многонациональность, многоязычность и готовность империи, русской нации, которая и сама с самого начала была не моноэтнична, воспринимать, оценивать таланты, благодарить таланты. Ну да, ну Малевич-то, судя по всему-то, поляк. а русский художник, и никуда тут не деться. И этих примеров будет масса. Карамзин, он же из татар. Борис Годунов, царь русский, из татар. Во-первых, русская ведь цивилизация, мы с тобой в прошлый раз об этом говорили, изначальная, вот первый генезис, это цивилизация дороги, пути. Мы из варяг в греки. Мы не на одном месте сидим.
И пространство, об этом Бердяев пишет.
Обязательно пространство.
Что если нету вот этой вот широты...
И движения. Mm. Поэтому гоголевская птица – тройка. Поэтому у каждого русского такой вот, ну, скажу, цыганский холодок в груди появляется перед путешествием. И отправиться в путешествие – это всегда кайф, это всегда здорово. Есть и очень странные вещи, которые для меня трудно объяснимы. После гражданской войны в Париж прибыло не меньше 1,5 миллиона эмигрантов из России. Где они?
В 16-м арондисмане.
Сколько их там?
Ну, их довольно много. Они
ну, дворяне, которые сохранили свои имена. А 1,5 миллиона?
Ну, кто-то в Америку уехал. Слушай, я про Набокова читала как раз. Там
мытарства были страшные. Аня, я хочу сказать, что в отличие от многих других народов, русские очень легко адаптируются. Иногда сохраняя.
Это
два пути.
Конечно, да, там с Китаем не сравнить. Это люди, которые вообще свою культуру везде возят с собой, да, и у тебя везде есть
Чайна-таун,
и только так. Русские, да, готовы.
А ты знаешь, чего нет? Это не про русских, а это про китайцев. Нет нигде китайских кладбищ. Китайцы не ложатся в чужую землю.
Они все отвозят домой?
Да. С 19 века. Из Сан-Франциско, из Калифорнии. Кремация и урну в родную деревню. Больше он нигде не может быть похоронен. Именно это говорит о том, что в китайцах не заложена экспансия. За территориальный захват. Торговый, влияние. Все, да, но... Нет, это вот их границы очерчены. Вот. А русский человек бродяга. Вот я был прошлым летом на Соловках.
Мы захватили Брайтон-Бич. Это шутка, мы не захватывали Брайтон-Бич.
Да, я в прошлом году был в Соловках, и вот сохранились имена тех двух иноков, которые основали его. Я шел на теплоходе, и я думаю, как они туда шли? Им было видение, но как это дойти? И вот когда читаешь об отшельниках, о там, каликах-перехожих, все это с детства, ну, там старички убогие. Какой старичок? Он не выживет в этом. Надо деревья рубить в два обхвата. Надо долбить челны. Это были здоровые мужики, охваченные вот этими движениями идти, основывать что-то. Это часть характера, движение, путь. Это часть или форма нашего существования, или какой-то географический детерминизм, хотя он чаще всего осуждается. Ну и, конечно, климат. Климат настолько суровый, что мы, наверное, не могли выживать отдельными хуторами.
Угу.
Заносило бы, не пролезть, поэтому это общины. Хорошо ли это, плохо ли. Но общинность – это то, что как раз в XIX веке, о котором ты начинала говорить, очень-очень обсуждалось. И обсуждалось революционными демократами. Общинность – это благо для совершения реформы, движения общества вперед. Или это тормоз. Это были огромные дискуссии.
Очень интересно, что мы именно то общество, которое познало грань. Потому что когда начали проектировать эти дома будущего, да, наркомфин, где все через стекло должны друг друга видеть, и все должно быть общим, да. Оказалось, что нет. Это ровно та самая грань, когда хутор в конгломерате, но собственный должен быть.
Да.
Не все должно быть общим.
Да, да. Ну, есть черты, которые мне не нравятся. Да, есть. И это, знаешь, очень...
Но ты точно так же считаешь, что они универсальны вот для всех русских? Вот мы там, я не знаю, на авось безалаберные, потому что мы русские? Или это какое-то воспитание?
Это не авось. Это не авось. Это готовность принять перемену. Это климатом обусловлено. Вот я разговаривал с мудрым стариком, тогда уже австралийским историком Мэнингом Кларком. И он рассуждал о сходствах и различиях русских и австралийцев. И когда я его спросил, в чем, скажем, для него отличительная черта австралийцев, он сказал, знаешь, говорит, это пессимистический оптимизм. Это, говорит, у вас у русских тоже либо есть, либо обязательно должно быть. Потому что ты стараешься, ты вкалываешь, все, вода ушла, и все, все твои труды погибли. Немец бы повесился бы на воротах фермы. А австралиец начинает все сначала. И мы таких фермеров с тобой встречали. И русский тоже, у которого это будет не засуха, а, скажем, мороз.
Да, я хочу тебе сказать большое спасибо. Я, наверное, запуталась еще сильнее. Мне еще пока...
Давай еще поговорим.
Разбираться с самоидентификацией. Но тема... Мне кажется, что мы обозначили, насколько она на самом деле глубокая. И какая-то логика здесь есть. Она, во-первых, лингвистическая. Она очень сильно связана с литературой. И, как всегда, история и география. Теперь еще мы сюда... приплюсовали погодные условия.
Еще есть русский фольклор. Давай в следующий раз начнем с сказки про курочку-рябу.
Договорились. Отлично. Спасибо.
Всегда рад.
Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы сделать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Instagram artistanna.f и maximonthego.